Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа мы предлагаем вашему вниманию беседу Евгения Никифорова с доктором исторических наук, доцентом Московского государственного университета Дмитрием Володихиным. Тема сегодняшней беседы – празднуемое 400-летие царской династии Романовых. В завершении часа мы предложим вашему вниманию беседу «На приходе». Протоиерей Николай Соколов, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Толмачах, накануне Святого Великого Поста встретился со своими прихожанами и ответил на многочисленные вопросы.
Дорогие братья и сестры, я от лица всех трудящихся на радио «Радонеж» благодарю всех наших слушателей за молитву и помощь нашей с вами радиостанции. Мы с вами за эти годы стали действительно эфирным братством, объединенным любовью ко Христу и Его правде. Да пребудет милость Господня со всеми вами. Добрый день, дорогие братья и сестры. Сегодня гость нашей студии Дмитрий Михайлович Володихин, доктор исторических наук, доцент исторического факультета Московского государственного университета. И мы сегодня будем говорить, я попросил бы об этом Дмитрия Михайловича, рассказать о династии Романовых. Что это была за династия? Потому что уж больно возводят на праслины. И как-то уже в общественном мнении складывается ощущение, что это какая-то слабая династия была, неудачливая, слишком мягкая, что нам вот что-нибудь такое пожестче нужно было бы. Как вы считаете, что это были за люди? Потому что династия – это прежде всего семья. Это род. И от того, какие личности составляли эту семью и род, в общем-то, от этого строилась и наша история.
Добрый день, братья и сестры. Я хочу сегодня с вами поговорить о восшествии на русский престол династии Романовых. Об этом говорят с экрана телевизора, об этом говорят в сети, об этом говорят по радио. И очень часто эта тема сдабривается колоссальной порцией споров, дискуссий. Очень, к сожалению, сильна тенденция, принижающая Романовых, навязывающая мнение о них, как о какой-то то ли проклятой, то ли неудачливой династии, то ли даже недостойной русского престола. И мне хотелось бы сегодня это мнение развеять, потому что оно не соответствует действительности. Ни первого, ни второго, ни третьего в помине нет. Собственно, начну с того, с чего начинал Земский собор, избравший на русский престол первого царя из династии Романовых. Начну с разрухи, с голода, с холода. Осенью 1612 года земские ополченцы Пожарского и Трубецкого отбили Москву у польско-литовского воинства, добились сдачи кремлевского гарнизона, не позволили войти в Москву отрядам Сигизмунда III, которые после этого также пытались пройти к русской столице. И с декабря 1612 года начали устраивать избрание нового государя. Не было никаких идей по поводу парламента, по поводу устройства какой-нибудь вечевой республики, потому что разные формы демократического управления – в кавычках, Россия во время смуты попробовала на себе, и получалось скверно, получалось в основном раздрасье. В лагере земских ополченцев было единодушное мнение, что правильным шагом будет избрать нового царя и признать его власть над собой. Ну и, конечно, для этого необходимо было собирать земский собор. Так вот, его хотели устроить в декабре 1612 года, но люди собирались очень плохо. Вся Россия была страшно разорена. По дорогам ходили разбойничьи шайки, шайки воровских казаков, разного рода авантюристов. В стране царил голод и холод. Столица пребывала в полуразрушенном состоянии. Поляки ее в 1611 году сожгли. И то, что осталось, Это незначительное количество каменных построек, а все остальное поле с печищами. То есть, в общем, печками, трубами, торчащими кверху, и руинами, оставшимися от деревянных домов. Где-то там на окраинах работали плотники, падали на бревна топоры, пытались устроить новое жилище, но пока все было очень скверно в Москве. Поэтому с разных концов России в Москву собирались люди для того, чтобы принять участие в этом соборе, и собирались они, рискуя жизнью, тратя собственные средства, то есть не щадя мошны. И в Москве они находили довольно скверный прием, потому что земское правительство не могло их обеспечить всем необходимым. Оно само во всем нуждалось. Им требовалось самим как-то устраиваться, и порой это было очень трудно. Иными словами, устройство земского собора и избрание династии на царство потребовало большой воли от русского народа, большой способности к самоорганизации. И для того, чтобы все это прошло успешно, потребовалось героическое усилие, как в материальном смысле, так и в нравственном, поскольку Земский собор вскрыл очень большие противоречия даже внутри единомышленников, даже внутри той среды, которая только что триумфально вышвырнула поляков из Москвы. При начале Земского собора и в ходе его работы люди собрались со всех концов России, принадлежали самым разным сословиям. Там была светская аристократия, дворянство, все слои нашего духовенства представлены, посадские люди, то есть торговцы, ремесленники, стрельцы, казаки, присутствовали крестьяне. И, конечно же, огромную роль играло земское воинство. Так вот, все эти люди, а это много сотен людей, по подписям, под деянием соборным, мы знаем большинство этих людей, назвали порядка полутора десятков кандидатур людей, достойных, по их мнению, для того, чтобы занять русский престол. Были там представители зарубежных династий. Польскую кандидатуру королевича Владислава Сигизмундовича достаточно быстро отвели, нахлебались от поляков. Шведская кандидатура держалась дольше, поскольку все очень хорошо понимали, что шведский принц никогда не будет играть в Москве той роли, которую может играть польский королевич. Швеция далеко, принц, в общем-то, мальчик. К знатности его рода русская знать относится с пренебрежением. Считала, что шведский королевский род других династий честью ниже, а род мужичий, не вполне знатный. И поэтому, в общем, многие мечтали о том, что взойдет на русский трон шведский наследник, и все будет прекрасно, и можно будет вертеть как игрушкой, можно будет делать его именем все, что угодно. Но в тот момент все-таки национальное религиозное чувство русских пребывало на небывалой высоте, и в конце концов, видимо, под давлением рядовых участников собора, от этой идеи пришлось отказаться. И слава богу. Что же касается русских кандидатов на престол, то среди них были князья Рюриковичи, то есть Иван Иванович Шуйский, он находился в плену на тот момент у поляков, князь Пронский, заметный человек из династии рязанских князей, очень знатный, князь Пожарский, да, он тоже Рюрикович, но он относился к той ветви Рюриковичей, которые давным-давно захудали и не могли по знатности своей сравниться со столичной аристократией. Князья Гедиминовичи. Род Гедимина представлен был в России знатнейшими семействами. Им всегда оказывалось огромное почтение, и многих из них ставили выше знатнейших Рюриковичей. Ну, так, например, самым знатным человеком среди русской аристократии в начале 17 века был Федор Иванович Мстиславский, князь, чей род восходил к Гедимину и служил русским государем на протяжении чуть менее столетия. То есть уже очень давно, уже несколько поколений этого рода служили Москве. Представитель рода Голицыных, князь Василий Васильевич, Ну и помимо этого, вождь первого земского ополчения, князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой. Вот, собственно, Гедиминовичи были фаворитами избрания. На них большинство-то и ставило. Казалось, что им немногого не хватает, и один из них просто обязан победить. Но помимо них были также и другие кандидатуры, собственно. Князь Черкасский. Черкасские были роднёй второй жены Ивана Грозного. Это северокавказский род, который считался по крови своей царским. Кроме того, собственно, старомосковские бояре, среди них боярин Шереметьев, Иван Никитич Романов и несчастный аутсайдер Михаил Федорович Романов, которого несколько раз вписывали в списки кандидатов на трон, выбрасывали из этих списков, потом опять включали. Его кандидатура, ну, не была в числе лидеров, в числе тех, на кого ставило большинство. При избрании на царство принималось во внимание несколько критериев. Но прежде всего знатность. То есть среди русских кандидатов на престол не было ни единого казака, стрельца, не то что собственно стрельца, не было и просто дворян, городовых, столичных дворян. Были только те, кто относился к аристократии. Ну вот, собственно, Дмитрий Михайлович Пожарский, казалось бы, князь из рода Стародубских, Рюриковичей, человек с хорошим родословием, тем не менее, оказался наименее знатным из всех, и по этому критерию он и не прошел. Дело в том, что он не мог взойти на русский престол, потому что русская знать тогда бы просто взбунтовалась против него. Они сочли бы его слишком худородным и не стали бы подчиняться. А Дмитрий Михайлович, человек, который недавно огромное количество усилий положил на освобождение Москвы, на то, чтобы задушить смуту в столице русского царства, в сердце его, человек кристально чистый, прозрачный, как горный хрусталь, твердый в своих побуждениях, конечно же, был честолюбив. Но до такой степени, чтобы все эти победы земского ополчения, которые он возглавлял, поставить под вопрос, пожелав надеть на свою голову шапку Мономаха. То есть, иными словами, то, что он не настаивал на своей кандидатуре, не пытался применить воинскую силу, а смиренно склонил голову и отошел в сторону, это великое дело. Этот человек достоин глубокого поклона не только потому, что он хороший полководец, не только потому, что он освобождал Москву, не только потому, что он дрался с поляками много и множество раз и получил ранения в этих боях, но еще и потому, что он честно следовал своему идеалу. Он хотел установить старый порядок, он хотел восстановить тот государственный строй в России, который господствовал до смуты, и в соответствии с этим государственным строем Пожарские никогда, ни при каких обстоятельствах, не могли занять русский престол. Ну что же, он понял это и не стал разрушать то, что создал собственными руками. Великий человек, честный человек. Точно так же знатности не хватило боярину Шереметьеву, точно так же знатности не хватало Ивану Никитичу Романову. Он был из младшей линии рода, четвертый или пятый сын, что очень скверно сказывалось на его местнических позициях, собственно. Была местническая иерархия, которая размещала всех знатных людей по определенным позициям, по полочкам, по ступенечкам. Но вот его ступенечка оказалась низковата. Что же касается другого критерия, помимо знатности, то это была репутация, то, что сейчас называют общественным мнением. И по части репутации очень многого не хватило Федору Ивановичу Мстиславскому. При всей своей знатности, ведь он же был первейший сотрудник поляков, можно сказать, друг их. Он возглавлял боярское правительство, которое пустило поляков в Кремль в 1610 году. Ведь именно он, возглавляя боярское правительство, признал власть пропольской администрации, самых пошлых и бесхитростных ставленников Сигизмунда III в Москве. И он же испытал на себе истинное отношение поляков к великим боярским родам, к когда польский гарнизон голодал в Кремле, в палаты Мстиславского ворвались простые солдаты, начали обыскивать их на предмет продовольствия, и князь, пытаясь защититься, пытаясь воспрепятствовать их усилиям, просто-напросто получил обломком кирпича по черепу и с разбитой головой пал наземь, едва-едва остался жив. После всех этих художеств он еще мог оставаться в Боярской думе, все-таки кровь переменить невозможно, у него была чрезвычайно высокая кровь, но делать его государем, сажать его на престол, да нет, для этого он был слишком грязен. Что касается князя Пронского, то он никак не зарекомендовал себя в годину смуты. Что касается князя Голицына и князя Шуйского, то они вообще находились в польском плену, и невозможно было звать их на царство, зная то, что придется выкупать из плена, и что они могут стать марионетками в руках у поляков, покуда они не освобождены. Оставался Дмитрий Тимофеевич Трубецкой. Он был чрезвычайно знатен, Гедиминович. Он был герой, потому что возглавлял одно из двух земских ополчений. Он с первой половины 1611 года стоял под Москвой и дрался с поляками. И это был человек, в общем, совсем неплохих нравственных качеств. Он сам очень хотел быть избранным на престол. И даже устраивал пиры для казаков, пытаясь отыскать у них сочувствие. Казаки ели и пили насчет князя, кивали ему головами и, нахмурив брови, говорили: «Да, да, ты будешь государем». Ну, а расходясь, смеялись над ним. Дело в том, что был еще один критерий. Это реальная политическая сила, которая стоит за тем или иным претендентом. Дмитрий Тимофеевич Трубецкой не располагал той силы, которая с большой верностью, преданностью и решительностью постоял бы за него. Он был аристократ, но среди других аристократов не нашел союзников. Он вроде бы был вождем дворянской части первого земского ополчения, но дворян сдавал казакам, позволяя последним мучить дворян. Он искал общий язык с казаками и находил его. Но для них он все-таки был, видимо, слишком слабый человек. Слишком мало он мог их контролировать и вызывал не так уж много уважения. Поэтому в решающий момент казаки, во всяком случае большинство казаков, не поддержало его решительно. Ну, а за кем же была эта реальная политическая сила? Ну, отчасти за Пожарским, но он мудро не стал ее использовать. Еще политическая сила была за теми, кто решил в этот трудный час объединиться, объединить усилия нескольких аристократических кланов, нескольких семей, в общую копилку сложить связи, влияние, финансы и общей группой пробивать дорогу для своего претендента. Это прежде всего старинное московское боярство, те, кто не имели в своих жилах царской крови, никогда не княжили ни на Москве, ни во Владимире, не были даже удельными князьями, а вечно были слугами московских государей. Некоторые боярские рода служили московским государям с XIII века, со времен Даниила Московского, основателя Московского княжеского дома. Некоторые пришли в XIV веке и дрались на поле Куликовом. Некоторые служили с XV века, и их мощь решила судьбу большой междоусобной войны между Василием Темным и Юрием Звенигородским с его сыновьями. Во всяком случае, они крепки земле были. Не в том смысле, что были крепостными крестьянами. Вовсе нет. Просто-напросто они глубоко прониклись московским делом. Они, можно сказать, пустили корни в московскую почву, они владели вотчинами под Москвою, и жизнь московского княжеского рода составляла огромную часть их собственной жизни. Вот эта среда и решила объединиться. Те же Романовы, плюс те же Шереметьевы, плюс те же Салтыковы, плюс еще несколько боярских родов, плюс решившие, что, видимо, силенок не хватает для самостоятельной победы, присоединившиеся к ним черкасски, а это уже совсем немало. И когда эти группы договорились с русской церковью, она, желая скорейшего мира и скорейшего успокоения, хотела бы, чтобы дело избрания завершилось как можно раньше. Когда они получили благословение от властей монашеских Троицы Сергиевой обители, когда они собрали деньги и предложили их казачеству, чтобы использовать его как живой инструмент, о, видите, вот она, реальная политическая сила, огромная коалиция. И кого же они решили выдвинуть? Они решили выдвинуть юношу, человека, который не достиг еще 16 лет, Михаила Федоровича Романова. И в конечном итоге их совокупные действия действительно привело к тому, что он стал сначала твердо введенным в список кандидатом, потом лидером, потом был избран. Но только ли в их политической силе, только ли в деньгах, только ли в давлении казачества, Михаила Федоровича позднее даже называли историки казачьим царем, только ли в этом дело? Видимо, нет. Дело прежде всего в том, что Михаил Федорович в политическом отношении был девственником. Кого из кандидатов не возьми, за исключением разве Пожарского, все они так или иначе заморали себя в эпоху смуты. Этот предал, этот срабел, этот оплошал, этот испугался, этот проявил корыстолюбие. Некоторые из них ни по разу опозорили себя в эпоху титанической борьбы с внешним и внутренним неприятелем. И, вглядываясь в этих людей, вроде бы в политическую элиту, цвет царства, рядовые участники Земского собора не могли довериться им, не могли сказать: «Да, вы те, кто достаточно чист для русского царства». А ведь Россия начинала жизнь с чистого листа. Старая Россия исчезла, рухнула, разбилась на части. Ее огромными усилиями склеивали из этих осколков земские ополченцы. И, конечно же, им хотелось, чтобы эта новая страна жила чище, красивее, чем та старая. Чтобы она вышла из той чудовищной грязи смутного времени, которая облепила всех и вся и не давала вздохнуть. И когда на престол позвали молодого человека, не предававшего, не изменявшего, не интриговавшего, ничего не сделавшего для торжества поляков, никогда никому не причинившего никакого вреда и, может быть, совершенно неискушенного в делах политики, но вместе с тем и доброго молитвенника за Россию, это был с нравственной точки зрения очень красивый, очень правильный выбор, потому что служить такому царю было не зазорно. Когда к его молитвенности добавилась мощь политического дара его отца, патриарха Филарета, тогда создался идеальный дуэт правителей. Царь, который молится за русскую землю, и патриарх, который управляет русской землей. Судя по тому, что Россия вышла из состояния чудовищной разрухи, вышла с большими потерями, но все-таки достойно вышла из вооруженного столкновения с Речью Посполитой и Швецией. Судя по тому, что Россия справилась с воровскими казаками, и судя по тому, что через несколько десятилетий она вернет утраченные ею территории, этот выбор был сделан абсолютно правильно. Романовы оказались той династией, которая выволокла державу из грязи. Михаил Федорович, тот самый царь-юноша, оказался в качестве правителя лучшей, более сильной фигурой, чем матерые интриганы и блистательные политики, чем Годуновы, династия которых продержалась на троне российском всего 7 лет, чем Василий Иванович Шуйский, природный Рюрикович, который продержался и вовсе 4 года, чем разнообразные лжедмитрии, о которых и говорить-то не хочется. Вот поневоле станешь предполагать небесное вмешательство в русскую историю. есть реальная политическая сила, есть репутация, есть знатность, есть деньги, есть казачьи сабли, все это есть, а без Бога ничего не решается. И, наверное, хорошо, что Господь помог нашим предкам увидеть в человеке чистом и незапятнанном лучшего государя для нашей страны. Что ж, история династии, которая правила Россией около 300 лет, началась с юноши и закончилась юношей. Тем юношей, страстотерпцем, чья кровь была пролита в 18 году близ Екатеринбурга. Что же, память об этой династии, достойно правившей Россией в течение столь значительного времени, не должна остывать в наших душах.
Спасибо, дорогой Дмитрий Михайлович. Я напомню нашим слушателям, что сегодня о династии Романовых мы беседовали с доктором исторических наук, доцентом исторического факультета МГУ Дмитрием Михайловичем Володихиным. Спасибо вас, Господь.
Спасибо, Христос.
завершении часа предлагаем вашему вниманию беседу протоиерея Николая Соколова, настоятеля храма святителя Николая Чудотворца в Толмачах, с прихожанами. Напомню, эта встреча состоялась накануне Великого Поста. По завершении вступительного слова отец Николай ответил на многочисленные вопросы собравшихся.
Считаете ли вы своего рода подвигом, если молодежь шла на пасхальную службу? Вот эти комсомольцы, которые их осмеивают. Нет, это не подвиг. Нормальное проявление. Ну а как же еще идти-то? Потом мы ходили, старались как-то пройти с бабушкой, с дедушкой, с какими-то людьми, которые нас просто вели. И, конечно, если мы шли со взрослыми, нас пропускали. Отдельно детей, конечно, не пускали. Раньше приходили, мы проходили, допустим, служба пасхальная начинается в 11 вечера. Мы приходили в 9 часов. Приходили на хоры, ложились спать. Когда уже Христос воскрес, ой, мы просыпались уже, боюсь, он воскрес. А там уже служба прошло. Понимаете, все. Можно, такие храмы были, редкие. Но там тоже были оцепления, было все. Ну, милости Божьей, все можно было. Мы уж служили в центральных соборах, в Еловском соборе, где уж все было от трех кольцо. И то люди проходили, кто ходил. Видите, Господь, если человек хотел, вот видите, Господь малейшую наши мысли видит. А уж если мы хотим пройти на пасхальную службу, все будут там. Никто не останется. Поэтому подвига тут я не вижу особенно. Просто было надо пойти, если хочешь что-то сделать, надо идти. А вот этот вопрос мне задали. Можно ли поставить рейтинг искушений, которым сегодня подвергается городской житель? Как вы построили этот рейтинг? Прежде всего, я себя смогу, не искушая самого себя, своей гордыней, эгоизмом, своими взглядами на жизнь, на людей, осуждениями. Вот прежде всего себя начну. Вот себя поставь первое место, начни с себя. Не искушай Господа Бога своего и своим поведением. Вот отсюда начинается. А то, что касается вокруг нас, вы знаете, сейчас бывает, взгляд просишь где угодно, в метро, в газету, в рекламу, в интернет. Сплошные искушения. Но с другой стороны, вы должны помнить, что в Евангелии сказано, нужно прийти соблазну. Это сказано не мной, а Господь сказал. Нужно прийти соблазну. Иначе как проверить вам, пожалуйста? Какие вы? Добрые, хорошие, злые, честные, справедливые. Но горе того, через кого приходит соблазн. Поэтому рейтинг искушений тоже с того, кто делается соблазном для людей. Вот не будь соблазном для человека, чтобы через тебя не было горя, чтобы с тебя люди сказали, какой ты христианин, больше делать не будь, чем в этом храме, уйдем больше, не придем никогда сюда. А так, в принципе, начну, может, с самого, Господь нуждается. Вот поесть хочется, да? В холодильнике всего много. Как не пойти в холодильничек, чтобы там чисто было хорошо? Вот надо все очистить, там все. Может быть, поститься, ну хорошо, на недельку пощусь уже, а там трудно будет, там это все. Вот малейший вот такой момент начинается искушение. Тот винопитие, вот я сам священник, приглашаются батюшку, у нас там вот будут порой недели, а вы простите, пожалуйста, там у нас день рождения, тут у нас тут и все, то нужно вот немножко, ну хоть чуть-чуть там где-то что-то. Тоже ведь надо, обидеть людей не хочется, а искушение уже есть. И так вот, если возьмем любую сторону жизни, начиная с еды и питья, что самое простое. Один мой священник, который у меня служил, очень такой добрый, он говорит, за питье и еду никто не сидит в аду. Сидят за плохие вещи, за глаз. Поэтому, ну, поел, попил. Ты же себе сделал плохо, если ты сам же, я не буду поститься, нет. Ну и все, ну, Господь, ты есть. Поэтому Господь никого не осуждал. Он ел и пил со всеми вместе. Еще его осуждали, что пьешь и ешь грешника. Но нужно для себя сказать, что если глаз твой искушает тебя, или рука, помните, отсеки их. Поэтому, опять-таки, рейтинг я не буду вам заставлять никому, но сам для себя продумай, что тебя в этой жизни, вот, не в постели, просто в жизни, больше всего искушает. И отсюда начни борьбу с этим. Может быть, даже не сразу, Господи, я не смогу, ой, такой грех, такая похоть, такие невозможно тобой. Ну, как же, значит, начни прежде всего с тем, чтобы сказать, Господи, мне трудно, не могу я, но с тобой смогу. Поэтому прийти к духовнику, сказать свой грех, обозначить его так, как именно он обозначается. Грязный, смрадный, недостойный. И вот тогда благодать Божия поможет преодолеть то, что самому бы не под силой. Потому что, опять-таки, многие надеются, о, вот придет, пропащусь, хожу в храм, читаю священное писание, и все рассосется. не рассосется. А в посту увеличивается искушение. Я просто серьезно знаю, что как Великий пост, вот, ой, не хочется никого говорить, не хочется, но скажу, потому что вы же близкие мне люди. Вот как начинается пост, то в одном приходе, то в другом приходе, то в семье, то где-то что. Вот начинается такое брожение. Никогда этого и не было раньше. Что ж такое-то? Год жили, и ничего не было. Вот столько начался пост, и сразу начались. Потому что началась духовная жизнь. Вот оно, признак духовной жизни. Начало борьбы, начало искушений. Когда попьешь, ладно, так как есть, так есть. Ага, кому-то очень не нравится, что ты стал задумываться о своей душе, что ты стал думать о ближних, ты стал, может быть, чуть-чуть добрее, чуть внимательнее, немножко сдержаннее в своих интересах, эмоциях. Нет, давайте его расшевелим. Подсунем ему какую-нибудь грязную книжку, какую-нибудь совершенно ненужную и совершенно передачу, какую-нибудь, которая тебе осквернит и скажет, что же я такое посмотрел. Ближнего твоего на себя же натравит, скажет, что ж такое-то. Такой был хороший. А тут что-то мне какую-то гадость сказал, что-то мне в душу плюнул, меня оскорбил или что-то сказать, сделал мне. А это раньше не было искушения. Значит, искушения начинаются тогда, когда начинается пытаться сделаться лучше. Но этого не нужно бояться. Монахи уходили в пустыни вообще, чтобы не искушаться. И что там получалось? Уходит дело в пустыне. Вот, Драпатолюб, читаешь там Отечник. Один монах шел в пустыню, Великий пост. И рядом шла его мать. И тут он говорит, ой, потоп, я не могу прийти, сынок, принеси меня. Он встал, обмотался мантией, взял ее в мантии, полез. Она говорит, сынок, что ж ты меня даже говорит, за руку не взял? Чтобы не подумать о женщине, сказал он. Мать привезла сюда. Ну, что сказать? Это вам пишет не я, а Отечник. Из Египетской пустыни тогда. Значит, и там, в пустыне, голова-то туда направлена, понимаешь? Если не думал бы, ну что, мать, маму родную взял, привел, обнял ее, поцеловал бы еще. Ну, мамочка, будь здорова. Нет, он даже боялся прикоснуться к ней, чтобы подумать о женщине, понимаешь? А что думал? Выходит, вызвал такой, а если не думал, что надо бояться? Мои дорогие, поэтому, где бы ни были мы, помните, дьявол как лев рыкающий бегает, чтобы кого-то поглотить. Но не смущайтесь, Господь всегда сказал, что я был искушаем, могу и искушаем на помощи. Поэтому обращайтесь к Богу, Господь поможет. Вот такими искушениями проще бороться, какие сопровождают всю жизнь. Вообще любое искушение, оно делается искушением тогда, когда ты ему больше не возвращаешься. Он искусился, подумал, все, боже. Чтобы я когда-нибудь в жизни. Но если ты к нему привыкнулся сердце, то тебе трудно от него отстать. Будь то винопитие, курение или какие-то еще другие, неважно, увлечения, карты, игра, неважно. Просто лень, который лежу и все. У меня одна женщина говорит, знаете, вот ничего не хочу. Вот лежу и все. И улетаю. Куда? Только непонятно улетаю. Понимаешь, что, ну, а как быть? Тоже ведь искушение, правда? Борьба с искушениями, значит, просто трудиться, мои дорогие. Ведь всегда есть труд самый простой. Помыть пол дома, помыть посуду дома. Вот таких искушаемых, когда прихожу, ну, если там домработница есть, там убирается, понятно, да? А другая его смотрит, что приходит, ведь все и хорошо. Человек уважаемый, хорошо все, но дома же, это же ужас. Вот не проведешь святые тайны, некуда поставить. Я говорю, так это что-то постелить их как-то, что-то. В апатии все. Ну, возьми ты вот ведро с тряпкой, вымой все, окна, двери, полы. Вот тебе уже апатия вся пропадет. Будешь, почувствуешь усталость, и уже и все искушения идут, и все. Тот, кто трудится и устает, искушения не одолевают. Уже не до этого, понимаете? Сам приходишь, бухаешь, и все. Я помню, вот молодость, вспоминаю, как будто бы время, даже были грехи, молодость, все было как-то. Но вот приходишь, когда вот целый день идешь, где-то занимаешься, сделаешь, бегаешь, вечером приходишь, какие там мысли, бум, и все. Только бы встать утром, скорее не опоздать, куда-нибудь сделать все. Когда целый день вот приходишь в патриархию, работаешь, и в 6 утра, матушка, встаю, в 6 утра приезжаю в 9 патриархии, может быть, с 9 утра до 6, если не сидишь на работе, потом вечером приезжаешь туда, что-то перепутишь, сделаешь там, помолишься, посмотришь нужных людей, падаешь, какие там искушения. Вот даже не думаешь уже. Понимаете, что? А еще когда нужно писать диссертацию, нужно писать, проверять работу, боже мой. Поэтому труд, труд и еще раз труд. Трудишься, делаешь что-то даже для себя, для другого, и искушений будет меньше. Отвечу вам фразой из Патерика. Помышления свои открывай не всем, но только тем, кто может спасти твою душу. Кому открывается твое сердце? Вот скажу своему духовнику, скажу, ни до одного дня я без лжи прожить не смог. Правду скажу. Честно говоря, я себя так не могу контролировать, как я. Но то, что я по правде живу каждый день, это неправда. Потому что каждый день приходится кому-то что-то сказать, от кого-то что-то утаить, кому-то сказать полуправду, не полностью правду. Буквально вчера пришла женщина, я не могу своей дочери сказать о том, что умерла мать. Не могу ей это сказать. Я ей говорю, то-то-то-то. Вы знаете, некоторые, как я говорю. Я говорю, нельзя так не говорить. Вы полностью заблуждение. Ребенок, он ребенок, но он должен знать правду жизни. Да, горькую правду жизни. И нужно это сказать. Ложь, она недопустима. Именно когда, особенно в отношении детей, мои дорогие. Если мы с вами понимаем друг друга, да? Сказала, да? Вот иногда у меня такое бывает, скажу что-нибудь такое, как припру немножко. Чтобы интереснее было слушать. Мама скажет там, кому-то еще. Думаю, а зачем я это сделал? А может быть это кого-то смутило? А правда ли это? Вот еще один совет такой. Если что-то хотите сказать, только то, что вы сами пережили. Вот тогда это будет, действительно дойдет до сердца. А так говорить из того, что солгал-то не солгал, это будет, буквально сказать, надсмешкой. Потому что, помните, есть такой персонаж у Булгакова. Поздравляю, соврашь. Вот так что, дьявол – отец лжи. Это сказал Господь. Поэтому, когда мы что-то делаем с ложью в своей жизни, то мы кому служим? Повторять не буду. Отсюда любое слово, Господь сказал, дадим ответ в день суда. А ведь больше всего грешим нашим языком. Потому что часто не обдумываем. Часто просто вырывается, когда говорит, как же вы сказали. А так получилось. Один ответ у всех. Так получилось. Простите, от вас получилось или так получилось? Язык-то вам для чего дан? А дальше сознание дано. Поэтому любое слово, сказанное в этой жизни, ну, конечно, может быть так, что совсем, но сознательно по отношению к кому-то, особенно ложное слово, мы дадим за него в день суда ответ. Поэтому не случайно на Западе такой есть орден трапистов. Слышали такое? Трописты – молчальники. Трапе – молчать полностью. То есть там люди не разговаривают. Вот с вами сидим, без разговора. Знаете, все. Разговор только на молитве. Вот молитва, открываем уста, говорим Богу. Все остальное, потому что боимся, чтобы уста наши не осквернились. Потому что этими устами апостол Иаков говорит, мы и Бога хвалим, мы и ближнего своего поносим. Поэтому, чтобы этого не случилось, святые отцы так говорят, святой Памбу Великий говорит, Господь, да то ли хранит твою душу, пока ты хранишь твой язык. Ну, мы очень ясно сказали. Храни свой язык, Господь тебя будет творить. И поэтому, что бы ни случилось с вами, за все непрестанно благодарите Бога. И вначале всего должен быть страх Господень. Вот имей помысел о смерти, страх Господень. Тут ты отцы говорит, и не согрешишь. А святой Авва Паисий говорит, не умножай языком твоим слов лишних, господствуй над ним, чтобы не умножить грехов своих. Все к одному сводится. Молчание золота. Да, вот хорошо сказано. Попробуйте вот. Говорим о посте, да, поститься будем. За весь пост такой мелочи, никому не сказать неправду. Вот трудно же это. Вот это вот действительно подвиг. То, что мы там выпили, съели, попили, ну и все. Господь сказал, все, туда это дрона выходит. Ничего не оскверняет входящее в человека. А выходит исходящее отсюда. Исходящее выходит не через сердце, сердце-то что-то, а отсюда идет через язык. Вот подумайте. Вот это будет подвиг для всех, каждого. Если мы за этот пост, по милости Божией, будем хранить свой язык от лжи и никому не огорчим неправды. Но бывает, что нужно сказать, знаете, вот тут помолчать. Есть такое вот понятие тоже ложь во спасение. Есть такие понятия. Вот если перед нами человек больной, такие случаи бывают, психически больной особенно, ему нельзя говорить все, что мы можем друг другу сказать. И на это будет срыв. Такие случаи бывали и бывают, к сожалению, заканчиваются суицидом, бывает. И мы тогда будем виноваты в этом. Поэтому обдумывайте слова, с кем говорите, кто перед вами. И вообще для этого нам должна голова. Не просто ласково смотреть, хлопать и думать о чем-то таком хорошем, а думать о том, чтобы кого-то не соблазнить. Вот это очень важно. Поэтому любую ложь я не хочу оправдывать. Но иногда бывает нужно не сказать человеку, просто промолчать. Нужно, Господь откроет. Такие случаи бывали у меня в жизни тоже. Когда мне говорят, что скажи, там то-то, то-то, было ли это, блин. Я не могу сказать, потому что это меня не касалось. Но я знал, это было или не было. Проходит какой-то день, и все открывается, как вот прям по описанной книге. Я к этому отношения не имел. Если бы я сказал бы, я бы был бы, может быть, виновен в чем-то. Поэтому никогда не жалел о том, кто смолчал. Но много жалел о том, что кому-то что-то сказал не вовремя, или не так, или, как говорится, полуправдой. Согласно с опросом, далеко не все, кто называют себя православными, верят в жизнь после смерти. Как таким материалистам к причастию? Знаете, я милостью Божией не сталкивался со своей пасторской деятельностью более 30 лет, чтобы человек, приходя на исповедь, на причастие и участвуя в жизни церкви, не верил в будущую жизнь. Другой вопрос. Многие сомневаются, какова она жизнь, как мы там будем жить. Как здесь печь блины, икру кушать, там, да, поднимать бокалы, или будет там гурии нас такие, как бы с нами ублажать. Как, что это будет? Либо это будем как ангелы на небесах, помните, которые Господь сказал нам. То, что жизнь существует после смерти, по-моему, все в этом уверены. У каждого из нас есть определенный жизненный опыт. Этот опыт никем нельзя никогда опровергнуть, потому что это реальность. Для меня это жизнь моих близких, моих дорогих, кто уже ушли из этой жизни, но которые напрямую были связаны с духовной жизнью мира, который уже не от мира сего. Явления умерших всегда были. Голоса умерших были и будут всегда. Различные ситуации, которые показывали, что человек, идя в эту жизнь, он как дитя вечности. Потому что он сам уже часто к этой жизни, уже в жизни будучи, не принадлежит, а живет той жизнью. Такие примеры многообразны. Есть такие невыдуманные рассказы, рассказы странника. Это известные такие, почитайте их. Там все очень много. Для меня очень важен вот пример, который для меня моя бабушка рассказывала. Всегда был два примера. Голос ее матери в день ее смерти. Она об этом не знала. Это была Пасха. Отец с матерью были разведены. Жили в разных семьях уже, развод. А бабушка пошла к заутренне. Она была молодой девушкой. А у них был обычай. Отец всегда говорил, Зоечка, когда только вот отец сам не ходил, тогда был полностью неверующий, потом в конце жизни уверовал. Но говорил, все-таки ты, когда придешь в храм, пропоют Христос воскресе, ты, такой род, ни с кем не Христос, только со мной первым. Говорит, папа, Христос воскресе, я это жду тебя первого. Вот человек, который не ходил в храм, смеялся на Евангелие, гоготал, сказал, что чаша. Я надеваю попу, дам в руки, там трешник, у меня причастит и все. Но это был революционный период времени. И вот ночь пасхальная. Да, ну, если что-то прошу, и поют первые «Христос воскресе». Я стою на крылья и вдруг слышу, Зоя, Христос воскресе. Голос матери. Воистину воскресе, сказала мама. И думаю, что ж такое-то? Мать живет в Алексине, в Туле, а я в Угличе. Что это такое случилось? Пришла домой, отец говорит, ну, Зоечка, первый со мной Христос пришли сегодня. Говорит, папа, нет. Как это нет? Я же тебя просил. Я говорю, только что сказала, воистину воскресе матери. И он говорит, прислушайся, уж не умерла ли она. По утрам телеграмма приходит, мама ночью скончалась. Поставленная ночь умерла. Ну вот, много женщин страдала, зубной врач была она, очень хорошая, протезы делала, вообще потрясающе. Вот, так что не всякого пойдет, да. Вот свидетельство о той жизни, правда? Ну, не буду больше этих примеров, понятно их, достаточно. Еще, так что материалистов я не видел, которые приходили к причастию, слабые верующие были, сомневающиеся, как мы все сомневаемся, Господи, прости нас, укрепи нашу веру, Господи, всегда молитесь об этом все, и спокойно идите. Но таких, чтобы неверующие люди подходили к причастию, я таких не видел. Приходят просто ничего не знающие, это другой вопрос. И причащаются. Они говорят, батюшка, какие мы счастливые. Я говорю, что такое? А вот в Кремле у троих сразу причастились, в трех местах. Вот у вас одна, там вся, подходили там. Ну, говорит, ну что ж, ну, значит, я поздравляю вас. Вот люди не понимают ничего, понимаете, чем больше, чем побольше, лучше будет, правда? Лекарства дают, чем больше, тем лучше тебе, вот так и все. Знакомо ли вам состояние богооставленности? Значит, да, были такие случаи. Связано ли с грехами? Конечно, с грехами связано. Особенно, когда смерть близких неожиданных совершенно. И иногда думаешь, Господи, а где же твоя вера? Как ты проявляешь свою веру? Да, кстати, вот недавно, вот матушка мне не даст соврать, не даст, скажет правду. Ночью был звонок. Кто-то заводил, вдруг я что-то звонок мне, телефону. Я так совершенно ночью, только что заснул, знаете, вот первый сон такой. Беру трубку, и в трубке голос моего сына. Ну, и очень похож, ну, буквально. Говорит, папа, вот ты знаешь, такая ситуация случилась, мы сбили девчонку, там ехали с ним, все, ехали. Машину сбили, девчонку, все, я говорю, какой девчонки, что я? Ночью, знаешь так, нужно срочные деньги, там, все, сейчас там что-то приедем, сделаем, выдай деньги. А Света говорит, кто там, что звонит, я боюсь даже, знаете, у меня вдруг, я чувствую, что у меня сердце останавливается. Для меня, во-первых, сын священник, второй сын тоже, где они ехали, что они... Но накануне был разговор, что они должны были какую-то машину смотреть. Драйв такой был. Где-то такой драйв. Как он, драйв, что ли? Тест-драйв, да. Поэтому то ли кто-то слушал разговор. И вдруг вот это все ночью мне говорят. Я просто, знаете, вот был вот... Не то, что Бога оставил. Я просто не знаю, где же моя вера? Где же я все? У меня все вдруг ушло из-под ног. Я даже не мог ничего сказать. И чувствую, у меня холодеют руки, ноги. Слушай, батюшка, ты это подумай головой своей. Что ты психуешь, батюшка? Мне... Умнее меня. Говорит, кто тебе звонит? По телефону. Она говорит, ну подай сюда. Она берет свой телефон и сразу набирает телефон одного из сыновей, сотовый. Он говорит, мол, чего надо-то? Я сплю. Я говорю, как? Все просто. Слушай, тут кто тебя разыгрывает? Вы можете представить вот это все? Конечно, это был розыгрыш. Нехороший, непонятно кому нужный. Но это пережить... Нет, это для меня это был урок. Потому что, ты себя верующим считаешь, да? Ты считаешь все искушение. Вот, ну, представь себе, что случилось бы так. Ну, не дай Бог, чтобы никогда не... Как ты думаешь, что у тебя вот такая ситуация? Как ты на это смотришь? Хватит тебе силы веры пойти и делать что-то. Вот, мои дорогие. Поэтому Господь нас примеряет, бывает, даже через наших обидчиков, людей, которые к нам относятся. Я не знаю, кто это был, Бог на суде. Но я с тех пор ночью звонки не беру. Мне не звоните ночью. Даже все. Кому надо, позвонят другим телефонам. Что про это писал Суворов Афонский? Действительно, многие из нас отчаиваются. То, что вот искушения, грехи, один, другой, наваливаются просто такой массой, что не удается, как говорят, нос вытащил, хвост увяз. И вот так вот все время что-то такое происходит. И отчаяние наступает в жизни. И вот великий наш подвижник Суворов Афонский, отец Силуан, простой монах, вот такой веры, такого света, который вот сегодня нам светит с Афона. И он сказал такие слова, которые я вам повторю. Чадо, держи ум твой в аде и не отчаивайся. Вот нам нужно держать ум. То есть умом понимать, что мы, кто мы, но никогда не отчаивается. Потому что Господь пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Если мы были праведники, ну зачем мы сидим здесь тогда? У нас уже все, Царство Небесное наступило. Пора уже все туда сразу. Молитвенная практика от раздражения. Самой раздражаться не стоит никогда. непрестанно молитесь. А молитва должна быть простая. Господи, помилуй меня грешного. Вот мне мама сказала, что такое. Я говорю, Маша, хочешь, чтобы не раздражиться, Господи, помилуйся. Все. Она меня любит, я знаю, всем сердцем. Но она мне замечания делает. Вот не сделай то, вот не сделай так. Я чувствую, что это от любви идет. От большой любви. Если бы я был безразличен, ну, сделай как хочешь. А я имею почту, пойдем почитать, что-то сделать. Ну, я и сам знаю, что это нужно, чем мне напоминает. Чтобы не раздражаться, нужно просто помолиться друг за друга. За любого. Когда молишься за любимого, за любимого, это другой вопрос совсем. А когда уж не любишь, то это трудно. Тогда нужно дать тебе усилие. Господи, помоги, сохрани. И вот только молитвой, особенно Иисусу молитва, она очень помогает. Богородица, всего радуйся. Вот такой вопрос. Как зарабатывать деньги? Не по законам, понятиям. Понятие, где живут, вы знаете. Поэтому, если так живут в мире, то и мир вокруг делается по понятиям определенного уровня, и деньги не приносят никакой радости. Поверьте, вот я сейчас знаю людей, которые обладают большим состоянием, которые глубоко несчастны от того, что у них есть деньги. Вот не было, может, не было такого счастья. Но без них тоже плохо. Так что, имейте в виду, тут надо оптимум, знаете, такой есть, вот, среднее. Вопрос о том, как воспитывать детей в окружении богоборчества, сложный вопрос. Это давайте оставим, когда о нем поговорим, когда будем говорить специально о детях. Вот такой вечер, воспитание детей, воспитание в школе, в воскресной школе, скажем, там, на улице, дома, это все так вот. И последнее, роль Мариан в церкви самая большая, потому что вы вот настоящая плоть церковная. Если как-то выражение, помните, церковь не в бревнах, а в ребрах. Вот если вот это ребрышки вместе, стоят вместе, молятся, то и молитва идет. То как приятно, вот приходишь и чувствуешь всех вас вот этими своими ребрами, своими взглядами, своими чувствуешь, что меня любят, и что я люблю людей, что мне хочется быть с вами. Вот если бы меня не торопил бабушка, и время не было, я все по себе ночью сидел. Она же любит меня, правда? Меня тоже любите. Поэтому у всех у нас есть свои задачи, определенные моменты. И что может сделать активный мирянин, кроме пожертвования храма? Во-первых, активно участвовать в жизни прихода. Тем, чтобы знать друг друга. Вот один из недостатков нашего прихода и многих других. Мы мало знаем друг друга. Совсем мало. Встречаемся, например, ну, служба и служба. Да, встретился, помолился, да, здравствуйте, привет, привет, и ушли. А войти вот в жизнь прихода, посидеть, сказать, вместе с друг другом, пригласить себе в гости, говорить. Вы меня сразу простите, что я как член не смогу пойти. У меня было время, когда у меня вот помоложе был, у меня печень была получше, и все было помоложе. Ходил по гостям. Но сегодня не хватает энергии, что называется. Поэтому, но друг другу ходите, узнавайте. Вот если вы пришли в храм, увидите, что человек стоит задумчивый, что-то плачет. Вам не нужно помочь. Что он сделает для вас? Вот будьте неравнодушны горе друг друга. Печали. И радости тоже. Давайте порадуемся вместе. Желаю всем радости в мире и любви провести вот этот великий пост.
Вы прослушали беседу протоиерея Николая Соколова, настоятеля храма святителя Николая Чудотворца в Толмачах, с прихожанами накануне Святой Великой Четыридесятницы.